Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели, и сегодня, как всегда, в рубрике «Хронограф» ее автор и ведущий, протоиерей Новосибирского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Поговорим мы вот о чем. 340 лет назад, в 17 веке, 2 ноября, если по старому стилю, соответственно, вот это как раз в эти дни, в Боровске от голода умерла женщина, изображение которой видели, наверное, каждый русский человек. В 1887 году на 15-й передвижной выставке Василий Иванович Суриков выставил свою знаменитую картину «Боярыня Морозова». Действительно, репродукцию или, может быть, даже саму картину в Третьяковке, которая вскоре была там приобретена за 25 тысяч рублей собрание, видели практически все. И вот сегодня мы как раз поговорим об этом человеке, о боярине Морозовой, о ярком представителе раскола, как ее принято считать, о такой трагической судьбе человека вот в 17 веке. И как раз трагедия ее во многом связана, в общем-то, с теми церковными событиями, которые в то время происходили.
Когда я училась в школе в свое время, я помню, мы даже писали сочинение какое-то небольшое по картине. И мне даже кажется, вот как я сейчас вспоминаю, на уроках литературы мы тоже говорили о боярине Морозовой.
Может быть, да, может быть.
А с чем связан ваш выбор сегодняшней темы? Почему?
А просто я посмотрел, а что же происходило в ноябре в этом нашем месяце. Тем более тут уже выпал снег, правда, не такой большой и пушистый, как на картине у Сурикова, а пока у нас снега несколько меньше. Но, тем не менее, потому что само это событие, проезд боярыни Морозовой, закованной в Чудов монастырь, он происходил как бы в конце ноября, по-нашему это уже как бы декабрь. И там снега, естественно, было больше. И вот Суриков, как истинный сибиряк, он прекрасно, прежде всего, кроме огромного количества лиц, которые там на картине представлены, и, соответственно, передачу самых разных характеров, темпераментов, прекрасно показал игру снега. Там он по-разному освещается, он находится рядом с разными предметами, с одеждами разного цвета, с полозьями саней, с лошадиными копытами, с мальчишкой, который бежит за санями и придает динамику как раз этой картине. Выпавший снег тоже отчасти на меня навеял мысль о том, что стоит сказать вот именно об этом человеке, который, в общем-то, для многих русских людей, именно старообрядцев, является примером стояния в вере, для некоторых вызывает удивление. Но вот в ней, в ее судьбе преломились многие как раз события, связанные и с возникновением раскола, и вообще с тем, что происходило в 17 веке.
Ну что ж, давайте поговорим об этой женщине.
Она родилась в 1632 году, соответственно, умерла около 43 лет. Вовсе, конечно, была не старой. Она была дочь окольничьего Прокопия Федотовича Соковкина. Кто такой окольничий? Окольничий – это второй после боярина думный чин. То есть это человек, который может заседать в боярской думе. Очень часто окольничие возглавляли приказы, то есть, по-нашему говоря, министерство, полки.
То есть это человек государственный?
Да, это государственный человек очень такого высокого ранга. Назначались в дипломатические миссии. Ну вот, в частности, в 631 году ее отец был, как раз когда она родилась, посланником в Крыму у крымского султана. В 635-637 году, кстати, был здесь у нас в Сибири, он был воеводой в Енисейске. И вот в Енисейске ему пришлось отправлять экспедицию десятника Елисея Бузу для того, чтобы приискать иную какую-нибудь землицу. И вот этот Елисей Буза, он отправился довольно далеко, по реке Лене, вышел к Ледовитому океану, там срубил себе суда и дошел почти до Чукотки. То есть он, вот ее отец, участвовал вот в снаряжении этой экспедиции. Затем в 642 году он был членом Земского собора участником, а в 641-646 году, как раз был этот, когда Земский собор, он возглавлял каменный приказ. На нашем языке выражаясь, был министром капитального строительства. То есть ведал всеми постройками, выдавал какие-то разрешения на постройки и так далее. Видимо, может быть, проверялась какая-то в то время была техническая документация и так далее. У него было два сына и две дочери. Алексей, который был известен тем, что он был участником заговора полковника Циклера, а полковник Циклер вместе с Алексеем Соковкиным, они ставили задачу тогда в конце 17 века убить Петра I. И как участник заговора он был казнен в 697 году. Другой его брат был Федор, он умер в ссылке, по сути дела, и две дочери, Феодосия, которая и есть боярыня Морозова, и Евдокия, которая вышла замуж за князя Урусова. Вот, княгиня Урусова, тоже крупнейший деятель раскола вот именно среди женщин. Ее муж Петр Семенович Урусов, он впоследствии, когда уже Евдокия впала в определенную немилость и проявила себя как именно старообрядка, он развелся с нею и затем вторично женился. И, в общем-то, участие ее жены в делах раскола и, соответственно, ее сестры на его карьере не сказались. В 17 лет Феодосия вышла замуж. Она отличалась красотой, умом, знатностью происхождения, и выходит она замуж за Глеба Ивановича Морозова. Это был брат Бориса Ивановича Морозова, который был воспитателем Алексея Михайловича. У Бориса Ивановича Морозова, у него детей не было, и у Глеба Ивановича Морозова детей не было, потому что у Глеба это был второй брак, когда он женился на Феодосии, это была вторая его жена. И вот здесь как раз в этом браке, хотя Глебу Ивановичу уже довольно много лет было, все-таки у них родился сын
Иван. Такой неравный брак по возрасту.
Ну, по возрасту, да. По возрасту, да, но по степени знатности, может быть, так сказать, весьма из близких, а не кругов. Ему-то в то время было более 50 лет, и вот родился долгожданный сын. Единственным наследником, когда умер и Глеб Иванович, и Борис Иванович, единственным как раз наследником всего, что было у обоих братьев, от отца и от дяди, был как раз сын боярни Морозовой, Иван. Соответственно, поскольку он был еще несовершеннолетним, то всеми этими многочисленными селами, многочисленными крепостными, огромной недвижимостью и движимостью, огромными вообще средствами вообще
должна была как управлять
да, его мать до совершеннолетия сына, по крайней мере. Она действительно была женщиной чрезвычайно богатой.
Вы уже сказали, умной.
Умной, конечно, и в то же время жившей достаточно, так сказать, широко и открыто. Она основывает в подмосковном селе Зюзино настоящую такую западноевропейскую усадьбу, чего, в общем-то, в России в это время еще особенно не было. Там были сколько-то, по-нашему, десятков гектаров парка, по парку гуляли павлины и так далее. Историк Соловьев так описывает ее жизнь. Дома ей прислуживало человек с 300 слуг, крестьян было 8 тысяч человек, огромное количество. Ездила она в дорогой карете, украшенной мозаикой и серебром. В эту карету было впряжено либо 6, либо 12 лошадей с гремучими такими цепями, то есть она ехала и звон раздавался. Кроме того, этот ее выезд сопровождало около сотни слуг. Человек ехал, вот как сейчас где-то там, допустим, по какой-нибудь там Рублевке или где-нибудь едет там кортеж автомобилей какого-нибудь олигарха или высокопоставленного государственного там, нашего вот деятеля, да, с мигалкой и так далее, и с прочим. А вот подобным образом выезжала боярня Морозова.
Вот когда губернатор выезжает, насколько я знаю, то за ним, естественно, выезжают различные заместители, ну, по теме,
возможно,
да, направления,
да,
возможно, поездки.
Да.
Главы администрации.
Тут очень, очень во многом похоже.
Да, да.
Довольно рано в молодости своей боярня Морозова сошлась с протопопом Аввакумом. Аввакум сам он был очень близок и ко двору, и к Алексею Михайловичу, но затем Алексей Михайлович стал опираться в делах этого предстоящего исправления жизни, а Аввакум именно в этом и должен был принимать участие в жизни церковной, на несколько иных людей, на людей, которые гораздо ближе к грекам, и Аввакуму это не очень нравилось, и в конечном итоге Аввакум тут, в общем, попадает в опалу, но, тем не менее, хорошие отношения между боярней Морозовым и Аввакумом остаются. Боярыня отличалась благотворительностью, она принимала дома великое множество странников, нищих, юродивых, просто самых различных людей, может быть, и не сильно нуждающихся, но они могли всегда у нее быть, она кого-то приглашала. В то же время она, когда сблизилась с Аввакумом, а тем более она к этому времени как раз овдовела, она стала тайно проявлять такие элементы аскетизма в своей жизни, а именно она носила власеницу, подолгу молилась. Но, тем не менее, Аввакум постоянно попрекает Феодосию Морозову за то, что она недостаточно выделяет милостыню на тех, кто вот к этому времени уже оказался в ссылке. В частности, и ее духовному отцу Аввакуму достается не очень много. То есть она ему присылает несколько рублей. Вот, это, конечно, очень немного. Или, например, он говорит, что она все-таки недостаточно аскетична, недостаточно молится и так далее. В то же время она поддерживает отношения с Алексеем Михайловичем. Они довольно близки. В особенности хорошие у нее отношения были с царицей, с первой женой Алексея Михайловича. Но Алексей Михайлович, зная и догадываясь, и слыша о том, что боярыня Морозова весьма симпатизирует тем, кто не принимает церковные реформы Никона и Алексея Михайловича, он пытается ее как-то увещевать. Он считает, и, видимо, в этом как раз причина отчасти трагической судьбы боярыни Морозовой, что вот в высшем этом обществе российском тогдашнем не должно быть вот такого идейного разделения. Могут быть люди разные, но, тем не менее, кто-то может уйти в какой-то раскол и так далее. Это ему казалось невозможным. И отчасти он, наверное, был прав, потому что подобное разделение, оно было бы очень и опасным. Тем не менее, несмотря на все увещания, это не очень действует на боярню Морозову, хотя формально она еще появляется в никонианских храмах, вроде бы на богослужениях, хотя никто не видел ее причащающейся, но, тем не менее, это происходило. Алексей Михайлович тогда пытается воздействовать на нее, так сказать, материально, а именно он то отбирает у нее определенные имения, то, наоборот, возвращает. Ну, за Морозову как раз заступалась тогда царица Мария Иринична, но вскоре она скончалась. Ну, и после этого не сразу Алексей Михайлович стал предпринимать какие-то уж очень крутые меры по отношению к боярине Морозовой. В декабре 1670 года она принимает тайный постриг. После этого практически удаляется из активной церковной и светской жизни, не участвует ни в каких мероприятиях, не появляется на богослужении. Например, в 22 января 671 года Алексей Михайлович вступал в свой второй брак с Натальей Нарышкиной, с матерью как раз Петра I. И, естественно, понятно, что по всему чину и по всему боярыня Морозова была обязана присутствовать на свадьбе. Но она сослалась на свою немощь и не явилась туда. В конце концов, буквально меньше, чем через год, Алексей Михайлович понял, что терпеть этого нельзя, и он решает предпринимать самые крутые меры по отношению к этой боярине, которая поддерживает отношения с Аввакумом, которая поддерживает старообрядцев, которая клянет те новые обряды, которые были введены. И в ночь
подогревает раскольнические
да,
настроения.
Да, конечно, конечно. Вот, тем более она человек видный. И это не скрывалось, и все знали, что так происходит. Вот смотрите, кто непосредственно переходит в раскол. И в ночь на 16 ноября 1671 года в дом Морозовой приходят архимандрит Чудового монастыря Иоаким, это будущий патриарх, и думный дьяк Иларион Иванов. Он в это время глава стрелецкого приказа, то есть, по-нашему говоря, министр и внутренних дел, и наверное, государственной безопасности. И там они застают еще княгиню Урусову, ну, сестру ее. Они явились практически ночью, ну, что две сестры, так сказать, находятся.
В этом ничего нет.
Но Иларион Иванов, он, так сказать, струхнул. Две такие высокопоставленные женщины, а им было нужно, значит, от царя, чтобы они провели тщательный допрос и, может быть, даже их арест. И он отказался, говорит, не-не-не-не-не, отче, я это делать как-то, ну как это, вот, княгиня, боярыня, и вообще, что я тут, я человек такой, что мне самому тут не так скажу, и как, что будет, нет-нет, я допрашивать не буду. Тогда Яким сказал, что он все берет на себя, и нечего тут. Ну, Яким тоже высокий пост занимает. Он настоятель чудового монастыря, который находится прямо в Кремле. И говорит, ерунда, сейчас мы с ними поговорим, как надо. Княгиня и боярыня в знак презрения к этим лицам, которые явились с ними разговаривать. Ну, не в гости вообще-то.
Ну, это я уж так.
Разговаривать. Они сказали, время позднее, легли в свои постели и лежа беседовали в знак такого презрения с архимандритом и с этим думным дьяком. Ну, после такой дружественной беседы последовал арест, их заковали в кандалы,
но это последовал арест вот в это же время, то есть после прям беседы?
Утречком. К утру всё-таки. Ближе. Ну, в смысле, они всю ночь беседовали, наверное.
Вот. То есть они
как
не ушли.
Положено, допрос и есть допрос. Как и сейчас было бы. Раз открылось дело, то тут откладывать-то некуда. И их заковали в кандалы, и, правда, первое время поместили под домашний арест, то есть им было велено находиться в своем доме, в нижнем там этаже, ну, по сути дела, в подвале, они там были. А вот 17 или 18 ноября боярню Морозову как раз перевезли в Чудов монастырь. И вот этот процесс ее как раз перевоза, он изображен на картине Сурикова. Там все довольно, видимо, по всей видимости, верно, за исключением того, что закована она была гораздо менее удобно. Здесь она лежит, поднимает вверх руку, показывая, как надо, так сказать, креститься и как содержать веру. Левой рукой держится за край саней. Под ней соломка, и в то же время на этой соломе, как великий контраст, это шикарная ее одежда верхняя. Возможно, что действительно ее и позволили ее одеть,
тем
более из дому уезжала. А лицо такое, чувствуется, что это человек, который вообще уже очень давно по-настоящему постится, а здесь еще, видимо, и в состоянии заключения, не сильно-то ее там кормили. У ней на руках эти цепи. Вот, то есть ее Суриков заковал в цепи примерно так, как это возможно было в XIX веке вот, с отправляемыми декабристами, там, с Петрашевцами и Достоевским и так далее. Вот там такие кандалы были. А на самом деле там было все гораздо сильнее в XVII веке. Там цепь эта была очень короткая, и ее посадили, на самом деле, не в сани так положили, а посадили на стул, как они говорили. На самом деле это был такой чурбан, к которому эта цепь и крепилась. То есть особо шевелить руками она не могла. Но Василий Иванович решил вот именно так ее изобразить. Может быть, он в то время таких точностей и не знал, но у него получилось все равно достаточно убедительно. И ее переводят, значит, в Чудов монастырь. Там происходят допросы, довольно-таки жесткие, постоянные, и затем перевели на подворье Псково-Печерского монастыря. Здесь она по-прежнему старается поддерживать связь с Аввакумом. Ну, такой высокопоставленный человек, он во все времена и богатый, она, ну, найдет способ, как передать какую-то весточку на волю, а те уже передадут куда надо. С Аввакумом она поддерживает переписку и даже сумела причаститься у священника старобряческого. Можно, все можно в камере, если ты вот такой человек. И вот тут, когда она находится в заключении, приходит весть о том, что скончался ее сын Иван. Он скончался, и в силу этого...
Он скончался при каких обстоятельствах? Это болезнь?
Не знаю, я точно не знаю всех обстоятельств, но, по-моему, это не насильственная смерть. И в силу этого получается так, что Иван же был наследником своих дяди и отца, а теперь его нет. Наследовать, по сути дела, тут некому, и все имущество просто в законном порядке переходит в казну. Вот. То есть теперь она, по сути дела, еще и нищая. Мало того, что не свободна, еще и нищая. Тут за нее почему-то вступается патриарх Петерим, просит царя, чтобы он вернул хотя бы часть имущества княгине и боярыне, находящимся в заключении, может быть, даже и отпустил их в надежде на то, что, может быть, они как-то исправятся. Но Алексей Михайлович уже на это не надеется. И в конце 1674 года боярыня Морозова с сестрой княгиней Евдокией Урусовой привезены на Ямской двор, где их пытали на дыбе. Чисто вот такое страшное физическое воздействие на этих женщин. Ну, а почему бы и нет? Ведь в это время...
Вы так легко говорите, да почему бы и нет?
Ведь в это время во Франции, где вскоре будут через какие-то 100 лет появятся всякие энциклопедисты и Вольтер и так далее, например, женщинам, которые совершали какие-то преступления, выжигали на плече знак лилии, о чем мы прекрасно помним из романов Дюма.
Нет, ну пытать на дыбе это...
Ну, это просто дольше. А, простите, прикоснуться раскаленным железом к обнаженному плечу, наверное, тоже очень больно.
Хорошего
просто следствие
мало.
Вот такое было, такие методы были. Причем это везде, и в Англии, и во Франции, и в Испании, и у нас, и в Турции, естественно, и в каких-то там степях, и в Китае, наверное.
Да, естественно.
Вот. И даже в Индии, которую хотят представить там какой-то такой страной.
Очень доброй,
да,
мягкой.
Да, очень доброй и мягкой.
Ничего подобного.
И вот что интересно, там в житии интересный есть момент, в житии такого старообрядческого происхождения боярни Морозовой. Описано сначала, что она даже на дыбе, поднятая, поносит никонянские заблуждения, стоит в вере и так далее. Но в то же время там есть моменты, которые показывают, как, может быть, это было на самом деле. Потому что то, что человек, которого желают изобразить как святого, в житиях святых, естественно, определенным образом опровергает своих мучителей в житиях святых, это сплошь и рядом. А здесь, кроме того, что вроде бы она вот во время мучений так себя вела, а когда ее опускают, она плачет и говорит, что, так сказать, вот ради Христа, чтобы ее больше не мучили. На самом деле, видимо, так оно и было. Но есть пределы человеческому терпению, да, возможностям. Обе сестры были направлены в Боровск, там находились, в земляной яме. Вот, и обоих было велено морить голодом. Ни много, ни мало. Вот тоже, так сказать, вот он, 17 век. Совсем немного до времени Петра. Вот.
Но боярыня Морозова так и не раскаялась.
Так нет, она так и не раскаялась, но, тем не менее, ей там очень тяжко приходилось.
Конечно.
И вот в самом конце ее жизнеописания описывается, как она обращается к стражнику, который, видимо, над этой ямой стоит, и говорит: «Раб Христов, есть ли у тебя родители в живых или приставились? И убащи живы, давай помолимся о них, а если померли, то давай помянем. Умилосердись, раб Христов, дай мне калачика. А если зело изнемогаю я от глада, а если не можешь калачик, то хотя бы хлебца или хоть сухариков». И этот стражник говорит: «Нет, госпожа, боюсь я». Ну, действительно, у него приказ очень жесткий. И тогда она просит, ну, хоть что-нибудь, хоть, если не сухариков, то хотя бы яблоко или огурчик. Действительно, ей уже... И вот от голода она 2 ноября 1675 года там в Боровске умерла.
И вот в этой яме.
Да, в этой яме. Что можно сказать по поводу самого ее настроя? До этого мы с вами говорили о старчестве. Отношение боярыни Морозовой и протопопа Аввакума – это бесспорно отношение, по крайней мере, точно, духовной дочери и духовного отца, а то, может быть, она, так сказать, его воспринимает действительно как великого старца, который открывает ей волю Божию. И вот здесь похоже, что это духовное руководство, оно не совсем носит такой здоровый характер. Почему? Потому что абсолютное желание стоять в этих требованиях раскола, оставить все по-старому, молиться по-старому и так далее. Вот, например, там был период, когда к ней приходили увещать, боярыню говорили, а почему бы показывали служебник, это еще до ее пострига современный, это, говорит, вот служебник, по которому причащается царь Алексей Михайлович, а вот ты по нему причастишься, она говорит, нет, никогда. И такая вот упертость, видимо, воспитанная Аввакумом. В то же время, судя по той переписке, которая осталась от боярыни Морозовой и Аввакума между собой, чувствуется, что на самом деле всех таких догматических проблем, проблем текстологических, как бы сейчас сказали, она особо и не чувствует. Она просто вот убеждена, раз мне батюшка сказал, то значит абсолютно точно я так должна и делать.
То есть я сама не сравню, не загляну?
Нет, да, то есть абсолютно похоже, что у нее вот этого желания не возникает особого, и нельзя сказать о том, что она вот убежденный борец за старые обряды. Она скорее именно человек, которого заставили своим авторитетом так поступить. Поэтому вот во многом некоторые из представителей старообрядчества вот начала и истории раскола, они как раз и являют собой пример вот таких жертв неверного духовного руководства, неверного восприятия духовной жизни во многом.
Вот они-то сами думают, пострадали за веру Христову.
В общем-то, да, это понятно. Конечно, реформы, которые предпринимал Никон и Алексей Михайлович, они, может быть, были не самыми удачными по, так, своему содержанию. Они, тем более, были крайне неудачными по тем формам, которые были тогда предприняты. Вот. Может быть, многое нужно было делать иначе. Но в то же время воспринимать все это как покушение на все и вся, наверное, было глубокой ошибкой. И поэтому до сих пор старообрядческий раскол – это незажившая кровоточащая рана на теле русской церкви, которая, к сожалению, не подается пока уврачеванию на протяжении уже более 3 столетий.
Ну что ж, спасибо большое, отец Виталий, за столь интересный рассказ, за такой экскурс в историю. И у боярыни Морозовой, конечно, мы узнали, наверное, много нового. Спасибо большое.
Всего доброго.
С вами был автор и ведущий рубрики «Хронографа» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. До свидания.